Уважаемые братья и сестры, на этой неделе в Храме на Крови в рамках конференции по социальному служению, которая прошла в Екатеринбурге, состоялась встреча с руководителем синодального отдела по благотворительности и социальному служению епископом Пантелеимоном Шатовым. Предлагаем вам послушать фрагменты этой встречи.
В последнее время мне хочется все время говорить о том, что для того, чтобы мы обрели покой, обрели мир в своей душе, нам нужно обрести цель из нашей жизни. Не знаю, как вы, но я человек очень расколотый на части. Апостол Павел, великий святой, говорил про себя, что он хочет иногда того, чего не нужно делать, или делает не то, что он хочет. И вот такие противоположные стремления, они присутствуют во мне, может быть, в ком-то из вас тоже. Эти стремления толкают меня на разные поступки, разные слова, разные действия. И иногда буквально приходится собирать этот кусочком, вернее, дать такую возможность Богу, обратиться к Богу, чтобы он собрал воедино разрозненное наше человеческое существо. Один из великих святых говорил, что цель жизни – собрать в любви к Господу рассеянное по всей земле сердце. И вот это обретение единства своей природы человеческой, единства с Богом, единства с другими людьми, наверное, очень важная цель, самая главная цель нашей с вами жизни. И если говорить об этом единстве, то нужно, наверное, осмысливать свою жизнь как некое таинство. Таинство, которое включает в себя и церковные священнодействия, и молитву, и дела, которые мы совершаем, и наши чувства, и наши помыслы, включает в себя и умение слушать и исполнять волю Божию, и умение смиряться, и умение быть мужественным и смелым в состоянии за правду. И вот жизнь мы должны осмысливать как такое таинство. Таинство жизни, а не просто таинство какого-то обряда. Для того, чтобы это понять, для того, чтобы обрести это единство, конечно, и мы с вами занимаемся тем, что называется социальным служением. Потому что это служение милосердия, служение любви помогает нам понять, для чего мы созданы Богом и для чего вообще на земле нужно жить, какая самая великая радость и что нужно в этой жизни ценить. А мир современный, в котором мы с вами живем, он утерял эту связь с Богом. Во многом люди непослушны Богу, многие люди отступили от Бога, целые народы, целые государства, города забыли о своем предназначении. И поэтому, конечно же, в этом запутавшемся в грехах мире очень трудно бывает найти самого себя, очень трудно понять, что же именно тебе нужно делать вот в данный момент, к чему стремиться, на что обратить особое внимание. И, конечно, мы все с вами об этом думаем, пытаемся решить эту проблему, пытаемся услышать этот голос Божий, который звучит в каждом сердце и в каждой душе, прислушиваемся к голосу совести, молимся Богу и учимся любви, в этой любви к Богу собирать свое сердце, свой ум. Ну и, конечно, помогает этому совершение тех дел милосердия, которые вы все, наверное, совершаете, которые вы все делаете, которые вы все посвящаете часть своей жизни. Это замечательно, потому что, на самом деле, такие конференции, они несколько искусственны, потому что вся жизнь церковная должна быть приобщением к этому таинству любви. Это не просто помощь каким-то отдельным категориям людей. Кто-то помогает бездомным, кто-то помогает детям-инвалидам. Мы должны помогать каждому встретившемуся нам на пути человеку. Должны дать просящему то, что он нас просит. А просит каждый просящий любви, сострадания. Каждый просит сочувствия, внимания к своим нуждам, к своим проблемам. А если есть возможность поделиться с ним и чем-то материальным, конечно, мы тоже должны обязательно это делать. Потому что тогда сердце успокаивается, тогда не так нас мучает совесть за прежние грехи, тогда мы чувствуем близость Бога. Потому что Бог сам есть любовь, сам Он в этом мире жил не для себя, а для других. И сам Он всем давал просящим, что у Него просили, никому ни в чем не отказывал, хотя знал, что многое из того, что Он дает, будет употреблено этими людьми во зло. Как он говорил, человек, которого исцелил, говорил, смотри, чтобы с тобой не случилось чего-то хуже. видя, наверное, и зная, что он может сделать что-то, что сделает его еще хуже, что он, получив от Бога дар исцеления, возможно, иначе поступит. Знал, что те, кому он говорил не разглашать ничего о том, что он совершил, они расскажут об этом, и из-за этого еще больше будет злоба фарисеев и саддукеев. Все это он видел, понимал, и все-таки, тем не менее, совершал эти дела любви, был уверен этому, этой жизни, жизни в любви, таинству этому любви. И мы с вами тоже должны в этом быть ему верны. И нас не должны озлоблять ни какие-то нападки на церковь, не должны озлоблять люди, которые нас не слушаются, не подчиняются нам, когда нам кажется, что мы делаем правильно. Не должны озлоблять или не должны осуждать тех людей, которые не отвечают злом на то добро, которое мы им оказываем. И вот это обрести этот мир, быть вот той самой любовью, конечно, это самая такая главная наша с вами задача. И здесь мы с вами должны подумать, сколько времени мы на что тратим. Сколько времени мы читаем Евангелие, сколько времени мы отдаем молитве, сколько времени мы занимаемся своей работой, которая нужна для пропитания нас и нашей семьи. Как часто мы ходим в храм, как часто мы исповедуемся, причаемся, питаем. Как и кому и где мы помогаем, чувствовать такое свое призвание. И стараться в этом угождать не людям, потому что, наверное, всем угодить невозможно на этой земле. Всех дел мы все равно с вами не переделаем, и те дела, которые мы делаем, они, в общем-то, не очень значимы в очах Божьих, потому что Бог может совершить и без нас. И если попущено на земле какое-то страдание, оно попущено не без воли Божьей, и необходимо иногда людям для того, чтобы перейти в вечную жизнь через это страдание. Потому что дверь Царства Небесное, она узка, немногие находят путь туда, и протиснуться туда бывает трудно. Не только миллионеру или богачу, но и человеку, который свое малое какое-то имущество считает великим богатством и не хочет с ним расставаться. И вот, чтобы пройти туда, нужно даже что-то претерпеть. Поэтому не должны думать, что мы делаем что-то великое и большое для людей, а должны понимать, успокоиться, должны не стремиться переделать все дела, какие там есть, не стремиться всем помочь, кто нуждается в помощи, все равно это у вас никак не получится. И мы должны обязательно понять, как мы можем угодить Богу, в чем заключается это угождение, почему мы призваны. И в этом служении Богу, конечно, есть и время для молитвы, нельзя все время суетиться, как Марфа. Есть только одно на потребу – это быть перед Богом, слушаться Его слова, искать общение с Ним, конечно. В этом делании не должно быть гордости никакой, не должно быть стремления все доделать до конца, может быть, как часто нам хочется, исполнить обязательно какое-то свое желание, выполнить свой план, осуществить свой проект. И тогда только мы думаем, успокоимся, вот я сделаю, тогда отдохну. Вообще вот это состояние мира и покоя, оно должно быть в нашей душе всегда. И, возможно, обрести его, невзирая на сделанные дела или не сделанные, невзирая на место, где ты находишься, невзирая на состояние своего тела, здоровое там, или больное. Потому что этот покой и мир обретается в общении со Христом. И делая все эти дела, мы должны делать их прежде всего ради Бога, исполняя заповедь Его с любовью, сочувствуя ближним. Мы должны помнить, что делая это, мы делаем это ради Христа и делаем это тому, кто нас любит, отвечая на Его любовь. И вся жизнь должна быть таким диалогом любви с Богом. И литургия, как литургия, есть такой диалог, как есть такое явление любви Божией и наше объяснение в любви, когда мы слушаем слова псалмов, которые там поются, слова молитв священника, который благодарит Бога от лица всех предстоящих за все божественные благодеяния, за все, что Бог сделал для нас. Конечно же, это выражение такой нашей любви к Богу. И храм должен быть устроен так, чтобы в храме было радостно быть. Мы должны все ценное, что там есть у нас, Богу посвятить, отдать, устроить, сделать благолепно. И тогда эта служба, она будет тоже такой радостной для нас. Ну и в жизни тоже. Мы должны жить, конечно, для других людей, помня о Боге, но служа всем, кто нуждается как-то в нашей помощи. И очень важно нам сейчас, думая о том, как помочь себе, быть в этом тоже едиными. Очень важно, чтобы у нас была какая-то общая программа действий, общее решение каких-то вопросов. Потому что, конечно же, нужно помочь и семьям, в которых мы с вами живем, нашим близким, нашим родным, создать такую атмосферу этой любви. Семья – это такой инкубатор для того, чтобы там могли воспитываться в любви дети. Семья – это место, где мы, где должна быть, атмосфера должна быть перенасыщена любовью. И любви никогда не будет много на Земле. Она всегда на Земле в дефиците. Это любовь. И поэтому не нужно бояться сделать так, чтобы было слишком много. Потому что эта любовь была и в каждом слове, и в интонации, и в жесте, и в выражении лица, и в мыслях наших, и в молитве к Богу друг о друге. Нужно к этому как-то стремиться обязательно. Это такое главное дело, к чему мы с вами призваны. Это главная заповедь о любви к Богу и ближнему, которую дал нам Бог. И я очень рад, что много людей есть здесь, и в Петербурге, которые посвятили себя и служению любви, которые понимают это, ищут эту любовь в тех делах, которые они совершают ради ближних.
Владыки, вот ни для кого из присутствующих не является сомнение необходимости социального служения церкви. Мы все эти это все понимаем, все осознаем, государство в этом направлении церковь поддерживает. Но вот у меня такой вопрос, что вот несколько еще лет назад, года два назад, еще одно сильное направление развивалось, это образовательное воспитательное направление церкви. Но вот почему-то в последние годы такое ощущение, что вот это направление, оно потихоньку как бы сворачивается. А церковь переориентируется именно на социальное служение. Не является ли это попыткой государства, так сказать, устранить церковь от воспитания и образования, а вот оставить вот эту нишу социального служения, вот мы будем воспитывать и образовывать сами, а вот тот брак, который у нас получается, вы вот это исправляете, так сказать.
Ну, я думаю, что вы правильно подметили такую тенденцию, которая есть, ну, может быть, не в государстве, а в некоторых представителях государственной власти. Потому что они охотно пускают нас в зоны, пускают нас в дома для детей инвалидов, в больницах разрешают нам подносить утки, судно, втирать полы, там, ухаживать за пролежнями. Но к руководству какой-то такой деятельности они нас как-то не допускают. Хотя, конечно же, вот, скажем, сестры милосердия в 19 веке помогали Пироговым не столько при операциях, не столько были санитарками там или медсестрами, сколько были организаторами, сколько отвечали за распределение там, помощи, сколько следили за тем, чтобы не воровали на кухне, чтобы клали положенное количество мяса там в курсе солдатам. Вот за это они отвечали. Их ставили на такие ответственные посты, организовывали вывоз раненых, руководили этой работой. Не знаю, у нас пока, к сожалению, так вот не бывает. Но я думаю, что тут дело не только в том, что такое отношение может есть у некоторых людей, которые занимают государственные посты, но и у нас тоже мало очень появляется людей инициативных, людей, которые могли бы, хотели бы что-то сделать, чем-то руководить, мало людей ответственных. То есть вот я готов делать какое-то дело, но отвечать за него я не могу. Я, к сожалению, с этим сталкиваюсь все время. Вот, кому-то что-то поручаешь, там, вот, ну как вот человеку поручено выкопать яму. А он не думает о том, что надо выкопать яму, а думает о том, как ему лопатой там ковырять землю. Вот он ее ковыряет, но яму там не выкапывает, скажем. Он думает, что задача землю ковырять. На самом деле надо же яму выкопать. И приходится им руководить, показывать, что здесь ковыряй, здесь ковыряй, глубже там лопату запускай, там еще что-нибудь такое. Наточи штык, а то иначе плохо оно у тебя копает. Возьми совковую лопату, чтобы землю там из ямы выкидывать. Вот если он этого не понимает, то трудно, если он как-то не отвечает за это свое дело. И так у нас, к сожалению, часто очень бывает, что человек что-то начинает делать, но не представляет во всем объеме это дело, не хочет как-то загружать себя особенно. Не хочет брать ответственность такую за это дело. Такое тоже есть у нас. Но когда такие люди появляются ответственные, то, конечно, им доверяют очень часто очень важные участки там, работы, социального служения, прислушиваться к таким людям. Так что тут, наверное, не так-то, я думаю. И нам это не страшно. Мы готовы и горшки выносить, готовы, если нужно отвечать за какое-то направление, если там позволяют обстоятельства. А то, что нужно заниматься образованием, конечно, и катехизацией людей, конечно, тоже очень важно, очень нужно. Но все-таки, конечно, любовь самое главное. И вот это социальное служение, как мы не должны обращать особенно внимание, как к нам относятся, чего от нас ждут. А мы должны совершать это дело, это просто потому что церковь не может не быть любовью. Если нет любви, то это не церковь. А чтобы учить людей, тут нужно какое-то дополнительное образование, какие-то. Это сложно очень достаточно. Значит, сложно, у нас эта работа идет, у нас есть и замечательные институты, и везде воскресные школы есть, появляются книги очень хорошие, очень много в интернете необходимой информации для тех, кто хочет чему-то научиться. Так что я думаю, что это служение не оставлю, но все-таки мне кажется, что это вот то, что мы называем социальным служением, оно очень нуждается все-таки в инициации какой-то со стороны и верховной власти, и помощи людей, верующих, потому что им любви у нас не хватает. Если будет любовь, тогда будет все остальное. И по любви судят о нас. И мы тоже. Там, где любовь, там присутствует благодать. Где любовь, там есть Бог. А где есть только одни слова, то там, конечно, вряд ли чувствуется эта радость общения с Богом. Поэтому, мне кажется, это очень важно все-таки, чтобы была эта любовь. Чтобы была пронизана вся церковная жизнь. Пожалуйста.
В добровольческом служении, в служении ближним, мы вот учимся вот, любовь эту проявлять. Я являюсь добровольцем с автобусом милосердия, который кормит бездомных. И вот у меня такой вопрос. Я уже третий год добровольцем работаю и с такой ситуацией столкнулся. Мы людей кормим, одеваем, оказываем медицинскую помощь из года в год одним и тем же. В нашей епархии у нас цикл работы с бездомным, он замкнут. То есть автобус милосердия, есть единица державная, которая людей всех бездомных принимает и дает им возможность начать новую жизнь. Вот мы в данном случае ведем социальное служение, но воспитательного процесса вот здесь никакого не ведем, потому что ну, человек вот приходит, мы не кормим там, допустим, и не одеваем пьяных, каких-нибудь там курящих и так далее, но тех, которые приходят из года в год, то есть мы ничего не делаем для того, чтобы он, ну, как-то его реабилитировал. То есть мы просто его вот... И, по сути, вот у меня, лично у меня возникает такое вот несомнение. Я не сомневаюсь в том, что я как бы выполняю как доброе дело. Но результат этого доброго дела, результат для вот общества нет никакого. Даже, я бы сказал, он отрицательный, потому что таким образом мы, социально поддерживая вот этих людей, поддерживаем изгивенчество социальное. Потому что эти люди с улиц не выходят. Они из бомболюков не вылазят. Они точно так же вот остаются вот в этом вот состоянии. И ну, ваше вот отношение к этому. Нет сомнения в том, что мы лично делаем дело благое и ради дела любви. Но вот, ваше отношение к такой вот ситуации.
Ну, я говорил сегодня на нашей конференции, что я считаю, что все-таки необходимо создать такую систему реабилитации людей. Я говорил, что это очень важно. Я тоже с вами абсолютно согласен. Мы когда начали проект автобуса в Москве, то этот проект был создан для того, чтобы спасать людей от холода, не дать им погибнуть. И мы думали, что это будет первым шагом нашей работы с этими людьми, а главное показать им какой-то путь спасения, вернуть их в общество, помочь им вспомнить о Боге. И, к сожалению, как-то этот проект у нас тоже не получается. Мы говорили, что прошлую зиму, скажем, у нас в автобусе «Милосердия» стали записывают людей, которые обращаются за помощью, и хотя они за зиму там перевозят, ну, по их данным, там, не знаю, сколько там, ну, там, 20 человек в день, значит, это там 600 в месяц, 6 месяцев, 3600. Однако у них был записан там что-то 150-200 человек. Это одни и те же люди. И, конечно, здесь нужно, наверное, делать следующий шаг, нужно создать какие-то реабилитационные центры, нужно говорить о том, как помочь этим бездомным. Помочь им можно в лечении от алкоголизма, потому что все они, не знаю, как в Екатеринбурге, у нас в Москве они все в основном в состоянии такого опьянения, все они пьют, эти люди. Помочь может психиатр, некоторым из них может. Но это работа очень трудная, очень сложная. Самое сложное – это реабилитация этих людей.
Вы разрешите мне пару слов сказать? Или как вы, если пилсистки, я могу сказать, или лучше не могу, как вы думаете?
Я у нас главный, вот Илья у нас был инициатором этой работы. Мы с тобой, ты когда пришел к нам в храм, Илья, сколько лет?
2004.
А?
2004.
Всего 10 лет только, почти еще не 10 лет. А кажется, уже с тобой 20 лет знаком.
Да,
я пришел к нам юноши молодые, он был неженатый человек, сейчас у него уже четверо детей. Он женился и ушел уже от нас, потом снова вернулся. Так что наша история с Ильей, она там, да, можно в книге описать. И он, конечно, главный специалист, он занимался реабилитацией бездомных. И мы с ним с самого первого раза, я ему сказал, Илья, если найдешь директора ночлежки какой-нибудь, мы там с тобой обязательно сделаем. Я вот тысяча 10 лет.
Да, но
никак найти не можем.
Пару слов, что помощь бездомного, она разделяется на помощь экстренную и помощь такого второго этапа уже по состоянию человека общества. Помощь экстренная – это действительно человеку не дать погибнуть на улице. Сюда входит медицинская помощь, выдача одежды, какой-то попытки устроить человека. И второй этап – это, конечно же, в приюте, где в длительное время какой-то станица, там, они с ними занимаются, пытаются их растопить, их приют, что-то еще сделать. Бездомные люди, когда бывают на улице, конечно, опускаются на самое дно крюков разных. И вот растопить это равнодушие, растопить это уныние – это очень сложно.
Но чтобы он... Если его не остановить, он будет два часа говорить про бездомных.
Да. Как вы знаете, но и поэтому, мне кажется, первый этап очень важен. Почему? Потому что именно на первом этапе бездомный знает, что можно что-то получить, можно куда-то обратиться. Но бездомный помогает очень сложно. Это самый такой запущенный вариант духовных проблем, целых комок. Поэтому, конечно, у нас все развивается очень слабо.
Тут мне как-то стоил записка, как говорить с бездомными людьми о Боге, с чего начинать? Может, ты ответишь или нет?
Такой опыт в столице с нами есть. Отец Олесий в Кубинске и остальные батюшки приезжают, служат молебны, принимают исповеди. Я вот не интересуюсь, какие результаты. Но на самом деле, конечно, исповедь, ну так буквально два слов, они бездомные приходят, чтобы пожаловаться на свою жизнь. Почему это с ними случилось, да? То есть люди находятся на начальном этапе. И поэтому, конечно, экстренная вот эта работа по питанию, по кормлению, по разговору с ними, она направлена на то, чтобы растопить у человека лед отчуждения, лед уныния, лед каких-то проблем. И когда он уже растапливается, мы здесь приглашаем отца священника, и он с ним дальше работает. Это этап очень сложный. А Боге с бездомными можно говорить, служа им своей помощью. После этого человек растапливается и уже готов воспринять что-то действительно.
Потому что с бездомными, конечно, говорить в состоянии опьянения не стоит. Хотя у нас была одна женщина, она очень любила с пьяными людьми говорить о Боге. Они собирались, слушали ее. Ну вот батюшки знают, что очень часто к нам подходят какие-то люди на улице, говорят, батюшка, хочу поисповедоваться. Хочу там еще что-то такое. Вот, давай мне сейчас прям тут поисповедуй меня, и там я не могу, я грешен там. Ну, я всегда говорю, что приходи потом, как мы поговорим, конечно. Явить любовь человеку можно, но говорить с ним о Боге, пока он в таком состоянии, наверное, сложно. Надо перевести в какой-то человеческий вид все-таки сначала. Поэтому если будет такой центр для бездомных, когда Илья найдет директора, этого центра.
Здание на соседке. Если будет здание, сразу появится
идея. Ты думаешь, что это сначала курица или яйцо?
Я думаю, что в нашем случае сначала яйцо.
А яйцо это здание.
А из него появится курица.
Так что, конечно, я думаю, что вы абсолютно правы. И когда мы помогаем другим людям, мы можем просто дать ему кусок хлеба. Может просто, это тоже будет хорошо. Очень хорошо, что это понимаете. Все-таки эти люди, они без этой помощи голодают, страдают, мучаются. И то, что мы помогаем в этом, это правильно. Господь тоже помогал людям. В общем-то, мы иногда говорим, вот ему только нужно, вот он только заболел, поэтому обратился к Богу, вот он голодный, поэтому он пришел. Но ко Христу же тоже приходили люди. И больные просто, и голодные, все получали исцеление. Так, и он говорит, Господь нам в Евангелии, что солнце светит на праведных или на неправедных. И дождь идет то же самое. Дождь в Палестине это было благословение Божие. Это было не наше понимание дождь, который мешает гулять. А дождь это было такое благословение. Дождь идет на тех и на других. И поэтому, конечно, каждый человек, он все-таки, ну, мы же сыты, мы же одеты, обуты, почему мы должны их этого лишать. То, что они не работают, сами себя такими сделали. Ну, наверное, не сами себя такими сделали. Сделал такими, может быть, жизнь. Неизвестно, кто виноват. Только на страшном суде мы узнаем, кто виноват в этом состоянии. И поэтому, конечно, наша задача им помочь. Мы все время говорим о том, что главное, что должна делать церковь в социальном плане, это помощь многодетным семьям. И семьям, которые находятся на грани все-таки выживания у нас в России, очень мало получают денег, у них нет. Мамы все, каждый раз ко мне приходят многодетные мамы, каждый раз они плачут, каждый раз они говорят, что они унывают, каждый раз говорят, что у них нет ни на что времени, каждый раз говорит, что они ругаются у своих детей, потому что у них не хватает там сил с ними заниматься. И все вот многодетные мамы, они все в таком очень трудном состоянии, душевном трудном состоянии. И все они нуждаются в очень помощи большой. Поэтому, конечно, это более, так сказать, правильно помогать именно своим, кто своих не... Но мы как-то тоже этого не делаем. Это не значит, что надо отказать в куске хлеба там бездомным. Не значит, Илюше запретить там Ну, раз он так полюбил, то пусть он занимается. То есть очень хорошо, что правда. Или вот в вашем автобусе, кто там работает. Но, конечно, главное, на что должны направить наши усилия, помощь семье, помощь тем многодетным, которые живут очень трудно, которые хотят исполнить заповедь Божию, рожают детей и не получают часто очень помощь. Там, как найти грань в делах милосердия? То есть как не брать на себя не по силам, но и не жалеть себя, не упустить возможности помогать. При том, что у человека большая нагрузка как на работе, так и на учебе. Хочется выделить время и силы на служение, но не всегда получается. Но вот я говорю, что дела милосердия – это несколько такая искусственная все-таки грань церковной жизни. Если на работе и в семье являть милосердие к тем, кто тебя окружает, то не нужно специально записываться в добровольцы, одевать на себя плащ с крестом и ходить там в больницу раз в месяц. Если нет времени, ну нет времени, ну что ж поделаешь. Надо на том месте, где ты трудишься, у себя на работе и дома, на учебе. Если остается время свободное, если ты сидишь там каждый вечер по 2 часа в контактах там, или еще где-нибудь, или смотришь телепрограмму по каналу «Союз», то, конечно, можно, в общем-то, пропустить и программы, хотя хороший телеканал, говорят. Но у меня вот нет времени смотреть его, честно скажу. И вот это время как раз можно уделить для того, чтобы ходить в больницу. Можно дополнительно, скажем, в пост, в Великий пост или на Рождество пойти на Рождество, поздравить кого-то с праздником. Как-то можно включить, это тоже, если есть свободное время, помочь тем людям, которые нуждаются в помощи, помочь тем прихожанам, которые в храме это делают. Ну, конечно, это не всегда обязательно. А как вот это распределить свое время? Как решить, что делать? У нас в училище «Сестёр милосердия» всегда был у наших учащихся такой ответ на все подобные вопросы. Надо спросить благословения духовника. Как он скажет, так и сделает. Чтобы самому не взять на себя больше, чем ты можешь, с одной стороны. С другой стороны, чтобы не оправдываться делами, хотя у тебя есть силы сделать еще что-то. Возможно ли в наше время жить в постоянном духовном горении и служении, как раньше жили святые? Или это сейчас недостижимо? Нужно стать сначала святым. Но святым, конечно, человек становится, когда он живет в постоянном духовном горении и служении. Хотя, конечно же, вы знаете, наверное, рассказ из Петерика, как один человек, охотник, увидел, как подвижник шутит со своими послушниками. И он осудил его, подумал, что нельзя так вести себя строгому подвижнику. Подвижник подозвал его к себе и попросил натянуть лук. Когда он натянул лук, он сказал, натяни еще сильнее, он натянул еще сильнее, а еще сильнее, он говорит, еще сильнее порвется. Подвижник так с людьми, говорит, нельзя натягивать слишком сильно, надо иногда отпускать тетиву. И я читал в одном каком-то изводе жития преподобного Серафима Саровского, что когда братья уставали, он шутил с ними на клиросе, где он пел, чтобы их немножко приободрить. Поэтому, конечно же, возможно и какое-то утешение, какое-то отдохновение от клубов, смена деятельности, может быть, какая-то очень помогает здесь. Но, конечно, святым становится тот, кто как раз живет в этом напряжении. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к делам милосердия? Это было изначально ваш выбор или по благословению? Но это было такое призвание Божие, как я теперь понимаю. Я, правда, понял это не сразу. Когда я был человеком неверующим, я постепенно разочаровался во всех тех идеалах, которыми я жил. Я разочаровался в атеизме, разочаровался ну, хотя в атеизме тогда еще не разочаровался, я все еще думал, что Бога нет. Я разочаровался в том, что страна, в которой я жил, самая лучшая на свете. Я разочаровался в том, что коммунизм скоро уже построят. Разочаровался в честности там, чиновников, разочаровался в искусстве, в театре. Я очень любил театр. Разочаровался сам в себе, конечно, тоже. Я думал, что я какой-то там гений, а оказалось, что даже меня не приняли даже в высшее учебное заведение. Вот. Разочаровался в каких-то отношениях между людьми, как у меня друзей не осталось. В общем, как-то во всем как-то разочаровался. И шел как-то по улице, ну что же мне теперь делать? Как мне быть? Что мне вообще, как мне пишут? Как жить дальше? Ну и хотелось что-то сделать в жизни. Думал, ну причем я живу же, я что-то должен делать. Деньги, куда применить мне силы? Чем мне заняться-то? И мне пришла в голову, что надо идти в больницу и к детям. И там работать с этими больными детьми, чтобы им помогать. Ухаживать там за ними, что-то делать. И вот эта мысль, она так меня тогда пронзило, я даже помню место на улице, где это со мной произошло, на Бакунинской улице, я жил в Москве. Я пошел в больницу, в детскую больницу меня не взяли, сказали, что санитары не нужны. Потому что там детки маленькие, их могут и сестры носить, женщины. А рядом была другая больница, туберкулезная. Туда меня взяли санитаров в приемное отделение. И после этого я пришел к вере, Господь меня привел, вернее, к вере, я крестился. И с этого началась моя уже совсем другая жизнь, другой. А началась именно вот с этого решения пойти работать санитаром в больницу. И потом как-то оказалась моя жизнь связана с больницей, с Первой Братской больницей. Ну, сейчас я уже делами милосердия не занимаюсь, потому что я стал архиереем, архиереем же некогда заниматься делами милосердия. Какие критерии правильной деятельности милосердия для души можно же делать и остаться пустым? Ну, можно, нужно делать это со смирением, нужно соединять это с молитвой, дела милосердия, наверное. Ни в коем случае нельзя гордиться, но и нужно следить за тем, что происходит с тобой, потому что призвания бывают разные. Мы все должны быть милосердными, но монахи все свое время больше посвящают молитве, скажем. Кто-то строго постится, кто-то уходит в пустыню, кто-то занимается церковным искусством. Это же тоже путь, в общем, такой, спасения. А для того, кто не умеет писать картину, у кого голоса нет петь на плевесе, для него остаются как раз дела милосердия, которые тоже, в общем, как спасают тоже душу. Можно совмещать это с другим, но как-то вот нужно следить за тем, что это дает душе. Мне всегда давало очень много, когда вот пришел я в больницу работать. Вот я чувствовал, вот реально чувствовал, что мне как-то легче там в больнице. То есть очень трудно всегда бывало туда прийти. Когда я был священником, ходил по палатам, мне всегда не хотелось идти в больницу. Потому что в больницу как-то ходить, ну, как-то не очень. Мне всегда и на требы не хотелось ни на какие ездить. Всегда было тяжело. Я очень рад, что мне теперь не надо ездить на эти требы. Потому что это как-то сложно бывает. Но когда я шел туда, после этого мне всегда было очень хорошо. То есть переступил через себя как-то, пошел туда все-таки, становится как-то на душе становится легче. Как-то радостно становится в душе. Я помню, такой случай был у меня тоже один в Первой Градской больнице. Я туда пришел навестить одну женщину, знакомую, которая выпрыгнула из окошка и поломала себе ноги там или еще что-то такое. И там я что-то кому-то сделал, там, и мне так стало хорошо, вот даже прям удивительно. И поэтому как-то я в этом чувствовал какой-то такой призыв, призвание. И, конечно же, нужно ходить мне в больницу, в последнее время не получается. Иногда ощущаешь бесчувствие к подопечным, действуешь, говоришь автоматически, как с этим бороться. Я думаю, в любом случае, когда мы чувствуем бесчувствие к подопечным, к членам своей семьи собственной, как жена чувствует это к мужу, или даже, может, не бесчувствие, а какое-то раздражение там на него, или муж на жену, готов там рассердиться, или на детей, или дети на родителей. В любом всегда случае надо себя сдерживать и молиться Богу. Просить Бога, который есть любовь, чтобы он помог нам справиться с этим неправильным чувством, понимать, что оно неправильно. Нам как раз и дана душе, в душе есть такая раздражительная сила, которая неправильно нами употребляется, и мы гневаемся друг на друга. А нужно гневаться вот на самих себя, на эти, отталкивать себя, эти злые силы, которые нас мучают, которые мешают нам делать добро как бы с неким усилием таким над собой. И молиться, конечно, Богу. Возможно ли дома трудолюбия, по примеру, святого Иоанна Кронштадтского в нашем Риме? Если они есть, то где? Ну, вот в том-то и дело, что таких домов у нас, по-моему, нет. Вы знаете примеры таких домов трудолюбия? Я лично не знаю. Кирюш пытался организовать такое с нашими бездомными. Но кончилось тем, что украли пистолет там у полицейского.
Нет, он позволял полный процесс человека. Человека поднимали, давали ему время дышаться, предлагали ему работу, по силам переобучивали, потом устраивали уже какую-то работу. То есть вот такой полной цепочки сейчас нет вообще практически нигде в приюте. Вот такой вот держали, они пытаются так вот человек как-то обучить, но все равно получается очень сложно. Поэтому я думаю, что у нас еще слишком мало времени прошло, чтобы это стало эффективно работать. То есть в царское время, когда было, я прочитал, что был великим молитвами прежде всего, он молился за те людей, которые там были, и в процессе интегрирования он шел, конечно, гораздо быстрее. Сейчас это как-то все гораздо сложнее. То ли люди стали немощными, то ли люди, не могу сказать, другое. Но в принципе все люди, они должны как раз работать по такому принципу. Но в большинстве случаев все кончается тем, что люди туда принимают, и там зависают вообще несколько годов, потому что человека сложно изменить. Вот, чтобы он изменился, нужно какое-то приложить духовное усилие. То есть я вот так думаю, убеждаюсь, эффективная реабилитация можно только при изменении духовного самого человека. Без этого ну, ничего не поможет.
Но, ну вот, да, люди... тут, конечно, дело в том, что мы часто говорим, нет средств, нет денег. часто говорим, нет правильных законов. На самом деле нет людей. Нет подвижников, нет людей, которые взяли для себя ответственность за какое-то дело, которые посвятили себя этому делу, которые были бы призваны Богом к этому делу. Когда такие люди появляются, то что-то меняется. Вот Илюша, например, вот он ходит, не святой человек, но он стал заниматься бездомным. Вот у нас уже, и здесь у вас автобус, по его примеру, действует, и в Москве там два автобуса. Нашлась вот Юлиана такая, которая занимается этим фондом Василия Великого в Питере. И у них целый такой революционный центр для тех детей, которые получили условное наказание. При определении наказания судья, он предлагает родителям ребенка или ребенку выбрать или колонию, или вот этот их дом. У них квартира, сейчас не одна даже уже квартира в доме там в Питере, куда попадают люди, которые, дети, которые совершили даже серьезные правонарушения. У них есть свои правила в этом доме. Им там навязывают веру. Сначала они молились обязательно каждый вечер, ходили в храм, но потом они услышали, как один ребенок говорил новичку, который только что поступил туда. Он говорит, ты знаешь, вот когда все молятся, ты глаза закрой и такое лицо вот сделай. Вот. И спаси Господи, говорит, запомни. Большое благословите. И почаще спрашивай, когда он в церковь пойдет. И тогда у тебя все будет нормально. И после этого отменили специальные какие-то молитвы, перестали призывать детей в храм, остались с ними просто заниматься. Но у них, они приобщают к культуре, там, я не знаю, действует сейчас, сначала у них была такая пытка музейная называлась. Ребенка каждый день, даже два раза в день водили в музей или в театр. Мальчик с улицы, и он там, не знаю, рок-музыку какой-нибудь слушает, наркотики там принимал, вдруг его в музей. И там ему экскурсовод рассказывает об истории, там, или в театр, там, что-то. И вот один мальчик очень возмущался, очень сердился, что с ними там так поступают, что их мучают. Там. И когда пришел корреспондент, он говорит, ну ничего, сейчас я все про вас расскажу. И стал жаловаться, как мы там плохо, как там все невозможно. Там некоторым разрешают курить, потому что курить сразу трудно, просто не знаю, бросили уже все или нет. Такой трудный процесс. И поэтому там ребенок может курить, но если он курит, и родители согласны. Но он может курить только один, не вдвоем, а один, в определенном месте, там, ну и с какой-то там частотой. То есть это тоже как дополнительная трудность, конечно, для него. И вот он стал рассказывать, как его тут мучают, этого бедного мальчика. А его стал корреспондент спрашивать, ну а ты вот, как ты будешь себя вести, когда вырастешь? У тебя будет семья? Он говорит, да, у меня будет семья замечательная. Ты детей? Он говорит, я своих детей буду очень любить. Меня никто не любит, а я, конечно, буду их очень любить. А что ты с ним делать ты будешь? Он говорит, ну как что? Ну, в музей будем ходить. Это как-то действует на человека. Вот они не только ходят в музей, они летом ходят в походы. Мальчики там несут 20-килограммовые рюкзаки, так что вечером падают от усталости и, в общем, как-то мучают их там действительно. То они на Соловки поедут, то еще куда-нибудь, что-то они там делают. Там в каком-то месте они украли лодку, отвязали лодку и покатались, потом бросили ее. И их заставили вернуться туда, чтобы, скажем, мы не будем там жаловаться в милицию, потому что они совершили правонарушение, и тогда взяли на зону. Но если вы там 5 дней поработаете у этого крестьянина. Ну и попросили крестьянина, который там ну, лодку или рыбака, чтобы он их действительно загрузил. Он очень не хотел сначала. Но объяснили необходимость. Они там 5 дней, значит, у него работали зари, ну, мозоли как-то в руках. Они вообще поняли, что они сделали неправильно, что это вообще как-то. То есть такой замечательный центр, где очень творческие люди работают. Они все время как-то новые какие-то находят способы воздействия на души этих мальчиков. Занимаются с ними паркуром. Не знаешь, что такое паркур, нет? Я раньше не знал. Мне рассказывал молодой человек, который занимается паркуром, что есть один батюшка, которого положили совсем недавно, он занимается этим паркуром. Я думаю, что священник все-таки не тот вид спорта, которым священник может заниматься. Они прыгают там туда-сюда как-то такой, ну такой, стиль такого передвижения, что с препятствием, бег какой-то.
А человек, вот он как не воцерковленный?
Как быть человеку некрещенному, не воцерковленному? Как ему быть?
Вот эту маску.
Я не понимаю, как он жить без веры. Как им жить? Я вам сам удивляюсь, как они живут. Я не могу на этот вопрос ответить. Хотя я сам был неверующий какое-то время. Но как вот человек неверующий в Бога, я не понимаю. Я уж как-то, как знаете, когда летишь на Луну, сначала тебя притягивает Земля. Потом в какой-то момент тебя там переворачивают наоборот, и тебя тянет уже Луна. У меня что-то уже такое перевернулось, я уже как вот. Там они, ну вернее, я лечу на Землю, они на Луне. Как они там на Луне живут, я не понимаю.
Я согласен, но это смотрите, такая огромная масса помощников,
таких простых вещах. Они ту же самую руку могут вынести и так далее. Но неужели человека совести не хватит?
Я тут думаю, вы не правы, потому что очень многие люди отзываются. К нам приходят добровольцы, записываются люди, далекие от церкви. И очень хорошо работают. Ну, а вы читали Евангелие? Помните, там Господь говорит? Он говорит, что узок путь, и немногие его находят. Помните? Ну, о чем удивляться? Как определить золотую середину между самоукорением и тем, что все психологи говорят о том, что нельзя себе говорить плохо, думать плохо, нужно себя хвалить и жалеть. И то верно, наверное. Для психики разрушительно плохое мнение о себе. Как найти грань, если нет духовника? Однажды один чиновник из отдела по делам религии, такой был отдел, помните, нет? Кто помнит, поднимите руки. Вы видите, как легко забывается все плохое, что было. Был такой отдел по делам религии, который руководил жизнью церкви. Уполномоченные по делам религии были всякие. И вот один же чиновник из отдела по делам религии, из высшего, так сказать, эшелона этого отдела, он постоянно присутствовал при избрании епископов. Хотя тогда это не так часто бывало, как сейчас. Но все-таки бывало. И вот он приходилось на этих собраниях присутствовать. И вот он говорит, как-то патриарх, возмущенный так, ваша встреча, что такое у вас делается? Кого не выберете епископом? Он говорит, я недостоин, я такой. Да вы да что, достойно пишут? Дайте к нам обратиться, вам советуем, кого надо. Вы таким недостойным себе не нравится. Вот, поэтому, конечно, низкий самооцен такой, ну, здесь. Нет, бывает действительно, что человек, бывает ложное смирение. Бывает, конечно, излишняя мнительность, когда человек начинает каяться в том, чем он не виноват. Понимание греховности своей природы – это не просто вот, ну, подозревать себя в каких-то там мнимых грехах, не просто себя поедом есть за то, что ты там сейчас люди приходят на исповедь и говорят, вот, я маму в больницу отдала, она там умерла, и зачем же я отдала, надо было дома ее оставить. Я говорю, а почему отдали в больницу? Ну как, у меня инсульт был, или там, ну не инсульт, инсульт не везут, может. Не знаю, чтобы врачи сказали, значит, дома она умрет, я ей отдала, зачем я ей поверил. Я говорю, мил, ну чем же ты виноват? Ну чем же ты, ну как ты могла знать, ты что, прозорливая, что ли? Зачем тебе в этом каришь-то? Ты же в этом совершенно не виноват. А остальные как у тебя грехи? Ну какие там грехи? Ну муж мой дурак, честно. У человека у него другое совершенно понимание какое-то того, что является грехом, а что не является. И, конечно, это неправильно. Это может довести до какой-то психической болезни. Это, конечно, правильно. Но как вот это определить, как-то понять, как это сделать без духовника, я тоже не понимаю. Мне Господь, конечно, помог, и у меня всю мою жизнь в церкви были духовники замечательные, которые мне руководили, у которых я спрашивал, когда что-то не понимал. И поэтому как бедные люди живут без духа. Хотя я с этим столкнулся у нас в Смоленске, у нас там очень мало таких священников, которые берут на себя ответственность в духовных чатах. У нас борется с многостарчеством, и попутно, мне кажется, уничтожили само понятие духовничества как-то. Все-таки должны быть духовники, священник должен нести ответственность в своих духовных чатах, и мы должны слушать своих духовников. И как без духовника поступить тут? Ну, наверное, только опытным путем, наверное, только усердной молитвой Богу, только смирение может быть. Это может помочь. Хорошо, тогда вопрос последний. Можно общее фото с вами? Можно.
Уважаемые братья и сестры, в эфире прозвучали фрагменты встречи с епископом Пантелеимоном Шатовым. Храни всех Господь!